«Мошенник, мошенник», — качая головой, говорил Воланд. «Каждый раз, как партия его в безнадежном положении, он начинает заговаривать зубы, подобно самому последнему шарлатану на мосту. Садись немедленно и прекрати эту словесную почкотню».
«Я сяду», — ответил кот, садясь, — «но возражу относительно последнего. Речи мои представляют отнюдь не почкотню, как вы изволили выражаться в присутствии дамы, а вереницу прочно упакованных силлогизмов, которые оценили бы по достоинству такие знатоки, как Секст Эмпирик, Марциан Капелла, а то, чего доброго, и сам Аристотель».
«Шах королю», — сказал Воланд.
«Пожалуйста, пожалуйста»,
— отозвался кот и стал в бинокль смотреть на доску.
«Итак», — обратился к Маргарите Воланд, — «рекомендую вам, Донна, мою свиту. Этот валяющий дурака — кот-бегемот. С Азазеллой Коровьевым вы уже познакомились. Служанку мою Геллу рекомендую. Расторопно, понятливо. И нет такой услуги, которую она не сумела бы оказать».
Красавица Гелла улыбалась, обратив к Маргарите свои с зеленью глаза, не переставая зачерпывать пригоршней мазь и накладывать ее на колено.
«Ну вот и все», — закончил Воланд и поморщился, когда Гелла особенно сильно сжала его колено. «Общество, как вы видите, небольшое, смешанное и бесхитростное».
Он умолк и стал поворачивать перед собою свой глобус, сделанный столь искусно, что синие океаны на нем шевелились, а шапка на полюсе лежала как настоящая, ледяная и снежная. На доске тем временем происходило смятение. Совершенно расстроенный король в белой мантии топтался на клетке, в отчаянии вздымая руки. Три белых пешки, ланскнехты с алебардами, растерянно глядели на офицера, размахивающего шпагой и указывающего вперед, где в смежных клетках белой и черной виднелись черные всадники Воланда на двух горячих, роющих копытами клетки конях. Маргариту чрезвычайно заинтересовало и поразило то, что шахматные фигурки были живые. Кот, отставив от глаз бинокль, тихонько подпихнул своего короля в спину. Тот в отчаянии закрыл лицо руками.
«Плоховато дельце, дорогой бегемот», —
тихо сказал Коровьев ядовитым голосом.
«Положение серьезное, но отнюдь не безнадежное», — отозвался бегемот. «Больше того, я вполне уверен в конечной победе. Стоит хорошенько проанализировать положение».
Этот анализ он начал производить довольно странным способом. Именно стал кроить какие-то рожи и подмигивать своему королю.
«Ничего не помогает», — заметил Коровьев.
«Ай!» — вскричал бегемот. «Попугаи разлетелись, что я и предсказывал!»
Действительно, где-то вдали послышался шум многочисленных крыльев. Коровьев и Азазелла бросились вон.
«А черт вас возьми с вашими бальными затеями!» — буркнул Воланд, не отрываясь от своего глобуса.
Лишь только Коровьев и Азазелла скрылись, мигание бегемота приняло усиленные размеры. Белый король наконец догадался, чего от него хотят. Он вдруг стащил с себя мантию, бросил ее на клетку и убежал с доски. Офицер, брошенное королевское одеяние, накинул на себя и занял место короля. Коровьев и Азазелла вернулись.
«Враки, как и всегда», —
ворчала Азазелла, косясь на бегемота.
«Мне послышалось», — ответил кот.
«Ну что же, долго это будет продолжаться?» — спросил Воланд. «Шах королю».
«Я, вероятно, ослышался, мой мэтр», — ответил кот. «Шаха королю нет и быть не может».
«Повторяю, шах королю».
«Мессир», —
тревожно фальшивым голосом отозвался кот.
«Вы переутомились. Нет шаха королю».
«Король на клетке Г2», —
не глядя на доску, сказал Воланд.
«Мессир, я в ужасе!»
— завыл кот, изображая ужас на своей морде.
«На этой клетке нет короля!»
«Что такое?» —
в недоумении спросил Воланд и стал глядеть на доску, где стоявший на королевской клетке офицер отворачивался и закрывался рукой.